8:07, среда, июль, день третий. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла и 27 градусов в Москве. Доброе утро, пишет Геннадий. Доброе утро, всем легкого дня, пишет Вит. С добрым утром, Алексей, пишет Виктор Яковлев. Отличного вам эфира. Утро доброе, хорошего эфира и хорошего настроения, пишет Дмитрий Братус. Хорошего эфира, Алексей Валерьевич. Всем продуктивного дня. Волгоградский перед Кузьминками в центр. Авария лоб в лоб. Пробка от Кузьмина к Домкада, пишет Владимир. Начало у вас такое бодрое, а потом, оказывается, авария лоб в лоб. Ну, живы все хоть, я надеюсь. Финист пишет: поздравляю братьев-белорусов с 80-й годовщиной освобождения города-героя Минска от немецко-фашистских захватчиков. Бодрого, доброго, как самочувствие, пусть эфир будет разрывным, пишет Борисыч. Всем доброе, равномерно прожаренное с каждой стороны утро среды, пишет СВ. Жаришка не радует, а в целом нормально, пишет Стиль Тигра. Доброе утро, хорошего дня и отличного легкого эфира, пишет Артем Грачев. С добрым жарким утром, пишет системный администратор. Хорошего настроения, лето, жаришка, пишет Светлана. Доброе утро, Алексей, рад вас слышать, пишет Илья. Ну, вот и все. И сейчас бы так сказать, да, и всем хорошего дня. Пусть этот день пройдет замечательно. Ну, а я с вами прощаюсь до завтра. Вот это было бы здорово, да? Мария, Павел и Родион, приветствую. Алексей, пишет Павел, привет вам всем. А что обсуждать-то будем? О чем будем говорить? Вот, а у нас на ДВ Сбер хакнули, а у вас, пишет J23. А, на Дальнем Востоке? А что там, как хакнули, что произошло? Что там увлекательного? Вчера вернулся с Анапы, в Москве хорошо, прохладно, пишет Алексей. Продолжим по ЕГЭ, пишет Борисович. Да уж вчера говорили, мне кажется, что уж. На ЖД Ярославского направления невозможно ездить, электрички с 2010 года. В 17:00 в вагоне температура стоит 40 градусов, пишет Брест. Так, ну, доброе утро, ну а как же одна... Вторая ярда взятка. Одна вторая. А, это, наверное, 1,2 ярда взятка. Да, не одна вторая, что же я говорю такое. Вчера в конце эфира обсуждали ЕГЭ и не хватило времени, пишет Антонина. Ну, это же бесконечная тема. Это вот ЕГЭ, да, там, что еще? Ипотеку брать, не брать. Какие еще у нас темы? Китайские автомобили. Насколько они уже автомобили, или они еще не автомобили, а нужно ли уже брать, или еще пока надо доезжать на тех, которые есть, а у меня старая машина, а мне все нравится, а я взял китайца и не парюсь. Жители Дальнего Востока сообщают о техническом сбое в работе банкоматов Сбера. Жители Дальневосточного региона не могут ни пополнить, ни снять деньги, банкомат не работает, а на терминале, который выдает талон на очередь, висит объявление о проводящих технических работах. Сотрудники Сбера также предупреждают людей на входе, что сейчас сложно будет дозвониться до операторов, с чем конкретно связаны такие широкие сбои, пока информации нет, пишет J23. А что говорите, хакнули? Почему сразу хакнули? Может, сломалось просто? Зачем жителям Дальнего Востока деньги, пишет Мышел. Да, они и так должны быть счастливы, правильно, Мышел? Как там Орбан в Киев съездил, о чем договорились, пишет доброжелатель. Да непонятно, ну съездил Орбан, они там председательствуют в этом евро чего там, совете, парламенте, черт его знает. Где-то он там председательствует, приехал в Киев, там Зеленскому сказал, у меня, говорит, есть идеи, как установить мир. Зеленский эти идеи не принял, ну и все такое. Выносить Ленина или нет, тоже вечная тема, пишет Абелив. Мне кажется, уже актуальность она потеряла. Все как бы успокоились по этому вопросу. Временно, естественно. Что будет с Орбаном после рукопожатия Зели, пишет Виталя. Вчера еще были сбои на серверах Telegram и Microsoft. Хотел поиграть, но не смог, пишет Иван. Да популизм обычно и у Орбана, считает Илья. Ну, может быть и популизм, а может быть и стоит обратить внимание на то, что Европа немножечко меняется. Да, там в результате выборов, которые состоялись в Европарламент, тех выборов, которые во Франции, вот сейчас первый тур прошел, посмотрим, как второй тур пройдет. В любом случае, облик политической Европы меняется. И, может быть, и поменяются некие идеи относительно войны и не войны с нами, с Россией. Сбер настолько невероятно сложную структуру имеет, в том числе и в IT, что, так что какие-то редкие сбои – это хороший показатель, пишет 506. Доброго всем, отличного всем и хорошего эфира вам, пишет Саша Зум. Вот. А видели, как штурмовик сложил здание противотанковой миной, пишет Дмитрий. Не видел, скидывайте. Есть мнение, что проблемы банкоматом Сбера устроили таксисты, пишет J23. И как они это сделали? Тогда интересно, Джей, если проблему устроили таксисты, то как они это сделали? Кредиты дорогие, точно хакнули, пишет АВ. Но кредиты-то от этого дешевле не станут. Вот, хакнул-то, не хакнул, сломались банкоматы, не сломались банкоматы. А какая разница? Кредиты от этого не дешевеют. Вчера сделали и сегодня сделаем, пишет Сергей. Что именно? Что именно сделаете? Таксисты-звери, им даже компы не выдают, пишет Мышел. Ну, в хорошем смысле этого слова. Обманул вчера таксиста, заплатил и не поехал, пишет тот, что. Коммуналка подорожала, пишет Револьвер. Да-да, что-то там на 10% я видел, вроде такой. Да, на 10, по-моему, если я не ошибаюсь. С 1 июля. Ну, с другой стороны, и квартиры ваши подорожали, смотрите как. Вот если кто-то 3 года назад брал квартиру, а сейчас смотрит и, ну, разбогател. Что говорить? Разбогател. Страшное дело. Вот. Так что, да, вот квартиры подорожали, коммуналка подорожала. Да еще и нас там, кто там, ну, кто-то, отвечающий за деньги в мире, там, статистику ведущий, какой-то там разряд стран с высокими доходами нас внес. Мы даже вчера об этом вроде как говорили с вами. Еду в прохладном вагоне в командировку в Калугу, пишет Борисович. Это приятно. Но не простудитесь под кондиционером. Сейчас есть такая история. А сейчас как квартиру купить? Никак, пишет Фоун. Не, ну как, я вам рассказывал уже историю, могу еще раз рассказать. У меня вот товарищ взял ипотеку. Сейчас что-то там под 18%, ну, плюс-минус, я могу там ошибаться, конкретно сколько процентов. Все, взял, я говорю, и что ты будешь делать? Он говорит, ну, как платить буду. Я говорю, ясно. Он говорит, ну, вот если ставки понизятся, то тогда вот как-то рефинансирование произведу, или как это называется. Ну, по-моему, рефинансирование, да. Ну, в общем, перерасчет ипотеки, когда они снижают ставку. Так что вот как-то так. Есть такое, в 21-м году брали трешку за 14,5, сейчас уже 22 стоит, пишет Сергей. Я же говорю, разбогатели, смотрите, почти в два раза разбогатели, поэтому не жалуйтесь на ЖКХ, вы стали богаче, у вас вы владельцы недвижимости очень дорогостоящей. Из-за дополнительных затрат на восстановление после сбоя кредиты могут даже подорожать, пишет Николай. Да не, кредиты дорожают не из-за того, что какой-то сбой или дополнительные затраты на восстановление этого сбоя. Кредиты дорожают, как вы говорите, да, выше процентная ставка становится за счет политики Центробанка. Политика Центробанка заключается в повышении ставки. Ключевой, уже много раз подряд они повышали, ну, как когда-то оставляют на том же самом уровне, вот последнее заседание у них было Центробанка, они оставили на том же уровне, а так они повышают ставку, и что это, собственно говоря, для чего это делается? Это делается для того, чтобы, как они считают, побороть инфляцию, там, снизить инфляцию, потому что есть показатели, к которым стремится Центробанк, и вот они, значит, дешевые деньги, так скажем, не дают людям. Дешевые деньги – это вот дешевые кредиты. Соответственно, кредиты дорожают, вот, и это должно снизить инфляцию. И вроде как говорят, что даже и снижает. Ну, не знаю. Есть некоторые, кто утверждает, что нет, наоборот, это не снизит инфляцию, это повысит инфляцию, ну и начинаются споры. В общем, те ставки по кредитам и по вкладам, которые есть в банках, они, конечно же, зависят от той ставки, которую устанавливает Центробанк. А она вот высокая, высокая. По-моему, сейчас 16%, и идут разговоры о том, что, может быть, все-таки сделают и 17% на очередном заседании. Посмотрим, пока не меняли на последнем. Ой, Леха, Леха, с недвижкой все так плохо, кредиты все для лохов, я точно говорю, пишет Денчик. Ну, кто знает, то знает, Денчик. Может быть, те люди, которые брали по 14, а сейчас оно стоит 22, с вами не согласятся, понимаете? Рабы банка, пишет Код Z. Да, да, Код Z, вы каждый раз пишете о том, что люди рабы банка, там вот это все, кредиты нельзя брать. И я с вами так-то согласен, у меня вот кредитов нет, например, но... Я в прошлый раз у вас, кстати, спрашивал, а как вот устраивать жизнь-то свою, так скажем, людям? И я так ответ-то и не получил. А что делать-то? Вот все время появляются умные всякие разные какие-то и говорят, вот там рабы банка, кто там, жители бетонных джунглей, человейниках живут в кредит. И что дальше-то? Как действовать-то? И вот каждый раз, когда спрашиваю, как действовать, никто ничего не говорит. И это вот раздражает немножко, потому что получается как? Ругаться на всех, так и все мастера, а подсказать, так и никто ничего не подсказывает. Лучше уж рабом банка, чем бомжом, пишет Фоун. Знакомый айтишник работает в Сбере, получает очень-очень-очень хорошие премиальные за работу, сверхурочные выходные дни. Так что если сбоев нет, то их нужно придумывать, пишет Риборез. Ну, смешно. Кто так говорит, у того ничего нет за душой, пишет Мышел. Потому что им сказать нечего, пишет Илья. Ага. Если инфляция будет 15%, я ипотеку под 20% возьму с удовольствием, пишет СГ. Если инфляция будет 15%, то, скорее всего, Центробанк еще сильнее взвинтит ставку. Вот. И под 20% вы уже ничего не возьмете, СГ. Как бы не надо искать вокруг себя глупых людей, которые не понимают, что они делают. Вот. Квартира, взятая под 7... Ну как, можно искать? И на этом даже зарабатывают некоторые. Квартира, взятая под 7,9, уже дала 100% к стоимости. Дело каждого, пишет Стерс. Надо Центробанк выводить из зависимости ФРС и МВФ, пишет Виталик из страны ОС. Ой, Виталик, да уже давно все выведено из всех зависимостей, вот, наш Центробанк изо всех сил атакуется извне, вот, насколько, может быть, вы просто пропустили. Вопрос-то в другом, Виталик из страны ОС, вы можете дать какой-то конкретный нормальный совет людям в жизни, а не фантастические из разряда, там, выводить что-то откуда-то, там, социалистическая революция или что-то еще в таком духе. Какой-то обычный, нормальный, бытовой, человеческий, адекватный совет. Как правильно, вот, там, распоряжаться деньгами, что делать, чего не делать. Вот можете, сказать, нормальный совет дать? А не вот это вот ваше все, понимаете, философствование. Ну, это все классно, философствование, и мы можем философствовать с вами. Я не запрещаю никому философствовать. Но ведь в реальности, когда ты с человеком говоришь, и он принимает решения, которые непосредственно влияют на его жизнь, ему на эти ваши философствования, ну, как бы сказать, ему нет дела до этих философствований. Кто взял автокредит до подражания машин, довольны, пишет Денис. Ведь давно известно, что если каждый месяц откладывать по 1 миллиону, то за год без каких-либо кредитов соберете 12, пишет Дровик Сергеевич. Да, это смешно. Ну как в Азии, кишлак из глины и погнали плодиться, пишет Егор. Для кого-то единственный шанс иметь свою бетонную коробку. Это вот кредит, пишет, хочу кушать. Нужен не кредит, а займ, пишет Быть Добру. Хорошо, вам назовут кредит займом, и все равно он будет под проценты займ. И что дальше? Кредит это и есть, займ под процент. Дальше, вот, ну, как бы, о чем разговор-то? Вот. Некоторые, конечно, скажут рассрочка, я скажу, ну, в цену рассрочки сразу просто внесут проценты по кредиту и назовут это рассрочкой, будете брать рассрочку. Как ни обзови, все равно отдавать придется, пишет СВ. О чем и речь. Кстати, про рабов и нерабов. Вчера на Новокузнецк увидел рекламу с англо-русским текстом. Видимо, там живут недоамерикане. Да, англо-русский текст. New клиенту сертификат 500 рублей. Что это такое? Депиляция, чистка лица, стрижка, маникюр. И у них нью клиенты. Ну, new клиенты это, смотря какие, понимаете, clients, смотря какие issues, много зависит от details, безусловно. А так вообще это все affordable, безусловно, affordable. Вот. Думаю, этот бизнес прогорит, Борис, если честно. Решение есть, оно очень простое. Делайте возможность человеку открыть индивидуальный счет, депозит на 3 года на покупку квартиры. Человек пополняет этот депозит ежемесячно. Если в течение 3 лет он это делает вовремя, то по истечении этого срока процентная ставка по ипотеке для него будет 5%, и к концу этого срока у него появится первоначальный взнос, который он внесет за квартиру. Все очень просто, пишет Арам. Вот вы говорите, все очень просто, а я совершенно не понимаю, что здесь простого. То есть вы хотите показать, что человек очень молодец большой, и он платит проценты по кредиту, значит, и поэтому ему надо сделать ставку пониже. Но ставки пониже делают не по той причине, что клиент платит. Ставки пониже делают по той причине, что ключевая ставка снижается, а повыше, если ключевая ставка повышается. Как это зависит от того, кто будет 3 года куда-то что-то вносить или не вносить, я совершенно не понимаю, если честно. Поэтому ваша простая схема мне не ясна. Брали ипотеку в 2019 году, в начале года под 9,2 стоила квартира 5 миллионов 700, сейчас в 2 раза подорожала, еще 10 лет платить по 47 тысяч в месяц тянем. Новостройка, пишет Светлана. Лучше взять кредит под квартиру, чем арендовать за сумму, которая равняется месячному платежу, пишет К9. Правильно было делать, как я. Я до пандемии купил дом за 5 миллионов под 10%. Сейчас он стоит не меньше 10, и тачку в 20-м в 2 раза дешевле, чем она сейчас стоит. А сейчас надо ждать. А Центробанк как выполняет методички МВФ, так и выполняет, пишет Виталик из страны ОС. Виталик из страны ОС считает, что Центробанк выполняет методички МВФ, а сейчас он предлагает ждать. Ну, то есть, Виталик, вы предлагаете ровно то, к чему вас и подталкивает Центробанк, правильно? Центробанк говорит, мы поднимаем ключевую ставку. Наша задача, так сказать, остудить рынок. Нам надо сделать так, чтобы дешевых денег не было на рынке. Значит, инфляция не росла. И, соответственно, это затормозило там рост цен и так далее. Ну да, инфляция приводит к чему? К росту цен. Ну, это логично. Инфляция это и рост цен – это ну, фактически одно и то же. Просто дорожает все. Да? Инфляция – это как бы условно деньги дешевеют. Ну, это значит, получается, что все относительно денег, оно дорожает. Вот. И они говорят, вот мы сейчас это сделаем, инфляцию приведем к показателям, которые мы хотим, а мы там хотим, они, по-моему, 4 или 5% они хотят, и вот тогда будет и хорошо. И вы как раз мне пишете, надо подождать. Вот и Центробанк своей политикой говорит, надо подождать. Ну, повышение ставок вот этих, они, многие говорят про них как запретительные ставки, они для чего? И что они значат? Это значит, что выходит Центробанк и говорит, смотрите, какую мы ставку сделали, страшную абсолютно. Знаете, что это значит? Мы такие, нет. Они говорят, что надо подождать. Надо подождать, когда ставка будет нормальная. Вот. А она будет нормальная, когда мы затормозим инфляцию до нужных нам показателей. Ясно? Все, ждите. И вы, Виталик, выходите и говорите, Центробанк работает по методичкам МВФ, но надо подождать. То есть вы повторяете ровно то, что говорит Центробанк, но при этом вы работаете как осознанная личность вне контекста мировой экономики, так скажем, да, и вы знаете, как и что, а Центробанк, он выполняет методички МВФ. Но если вы действуете одинаково, скажите мне, пожалуйста, в чем же тогда ваше уникальное предложение? Что, надо подождать? Да, конечно, надо подождать. Надо подождать. Засланный казачок! Свой бы нарекся, товарищ из изумрудного города, пишет Сталиненок. Достаточно принять ислам и пойти в их банк, там нет процентов, пишет Александр. Ну, тоже интересно, если так все хорошо в этих банках, где нет процентов, то где, так скажем, в каких странах, ну, это доказало свою эффективность? Потому что стран-то, насколько я понимаю, где подавляющее большинство населения исповедует ислам, много. А вот так, чтобы прямо все эти страны очень хорошо жили, высокий уровень был доходов, ну, не всегда так. Ну, какие-то нефтяные есть. Какие-то нефтяные есть. Меня больше интересует, почему у нас по федеральному каналу запускают турецкий сериал. Наши не справляются в кинематографии, пишет Брест. Да не, у нас что-то много стали снимать всякого Бреста, если честно. Ну вот у нас есть определенный разряд людей, которые любят турецкие сериалы. В основном, конечно, это женщины. У меня есть предположение, почему любят турецкие сериалы и почему наши, так скажем, не любят. Ну, те люди, которые смотрят именно турецкие сериалы. Я вам скажу, почему. Я посмотрел, как выглядят турецкие сериалы, и я знаю, как выглядят наши сериалы. Турки прям напирают на красивых людей. Я прям обратил внимание, что подбор идет максимально мощный у турок. Какой там сериал не включи, абсолютная белиберда, естественно, смотреть это не стоит, но актеры все, актрисы, боже мой, что происходит вообще? Они прям всех, самых-самых красивых людей у себя находят, всех вообще. Не знаю, как они это делают. Они находят самых красивых людей и потом снимают какую-нибудь потрясающую сказку о том, как они там влюбились, не влюбились, расстались, дружат, не дружат, что-то такое. И все, и 150 тысяч серий. И женщины сидят и смотрят на этих красивых мужчин, красивых женщин, вот, про то, как они любят друг друга или не любят друг друга. И, о боже, Серкан разбился на самолете. Да. У нас же я видел разное, но я так понял, у нас нет такого подбора, который бы исходил из того, что сериал надо снимать именно с красивыми людьми непосредственно. У нас такой западный подход, у нас нужна во внешности изюминка, я так понял. Последнее время как-то по этому пути мы идем. То есть у американцев уже совсем там сплошная изюминка во внешности и вообще в подходах. У нас тоже любят что-то такое, понимаете? Вот так вот, чтобы набрать красавиц и красавцев, нет-нет, надо вот как-то обязательно что-то такое, понимаете? Чтобы сидишь и думаешь, нет, ну почему, нет, почему в него все влюбляются-то, я не понимаю? Почему в него все влюбляются, объясните, пожалуйста. Надо обязательно взять на роль человека, который должен говорить «гэ», человека, который не умеет говорить «гэ». Ну, так вот надо сделать. Надо на роль пацана взять того, кто не знает, как вообще строилась жизнь пацана. Ну, такое бывает. Ну, это так вот, специфика. У нас в сериалах снимают друзей и родственников, пишет Алексей. Понимаю, Алексей, понимаю. Это такая специфическая не только для нас история, и для Голливуда, и для много кого еще. Но вот я заметил, что турки стараются, и китайцы стараются тоже. Вот если китайские сериалы посмотрите, такое ощущение, что все китайцы невероятно красивые люди просто. Где они таких брали? Какой-то там я увидел фильм «Дом летающих ножей», что-то такое, что ли? Как-то так это называлось. Что за актриса там? Что за актеры? Какие-то все невероятные красавцы. Все они там друг с другом сражаются, что-то летают. Красивое платье у них, какие-то супер спецэффекты. Что-то они там любят друг друга. Ну, в общем, кровь, пот, слезы, радость. Ой, такая вообще драма-мелодрама. И все красивые невероятно. Как так? Ну, я не влюблялась в турков, и сериалы не смотрю турецкие, пишет Наталья. Ой, ну вы влюбились в этого, я знаю, экстремиста и террориста Арестовича, и все время его фотографии нам сюда присылаете. Тут тоже нашли. Вот чувак умеет прищуриваться, вам он нравится, поэтому. Ну все, все ясно с вами, Наталья. Подсядете вы и на турецкие сериалы со временем. В турецких сериалах женщины очень красивые, пишет Денис. А, о чем я и говорю. 8.30 новости. Бо-бо-бо-бум. А что, без микрофонов работаем? 8.35 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. И мы продолжаем. В студии Алексей Гудошников. Это я. Не забывайте, у меня есть телеграм-канал. Поддерживайте меня. Для меня это важно. Наталья присылает мне фотографии, из которых я понял, что на самом деле никаких турок она не любит. И Арестовича она тоже не любит. А любит наших нормальных русских мужиков, бойцов. И так далее. Ну ладно, Наталья, все, тогда без вопросов, все. А я думал, что вы просто фанатеете по этим вещам. Представитель вооруженных сил Йемена так написал в Твиттере 3 дня, что это означает, он не расшифровал. Запасаемся попкорном, пишет Василий. Там самое интересное, что куда-то там выдвинулся авианосец, этот американский, ну, естественно, авианосная группа. И сказали, когда он придет в точку, а он якобы должен куда-то прийти в какую-то точку, где он будет досягаем для хуситов. Значит, хуситы сказали, цель номер один. Это очень интересно. Очень интересно. Получится у хуситов значит, достать до американского авианосца или нет? Потому что, если честно, и мы ничего, наверное, подобного-то с вами не видели в жизни-то, да? Чтобы кто-то, американский авианосец, например, где-нибудь да, немножечко, так сказать, поменял. Слегка изменил его геометрию. Три дня означает 72 часа, что непонятно, пишет Егор. Ну, хотя бы хуситы бахнут, что уж, пишет 506. Да, 100%, если придет в точку, пишет Андрей. Ну, ждем, ждем. Вот. Надеюсь, мы поможем уничтожить в пыль этот авианосец, пишет Илья. Сбой с банковскими картами, вероятно, добрался до Подмосковья. Билет на электричку на Долгопрудной можно купить только за наличные, пишет Риборез. А, это вообще сложно в современном мире что-то покупать за наличные, просто потому что, а у вас есть наличные? Вот. Мне когда кто-то где-то говорит, типа, а давайте наличными. Я говорю, чем? Я говорю, я не знаю, как выглядят деньги. Я моя, твоя, не понимаю. Моя максимум может сделать переводы. Все, моя не понимает деньги. Что такие деньги? Знаю только цифры, вот и все. Так они уже один вывели из строя пару месяцев назад, пишет Виталик. Вроде же не авианосец там был. Там вроде там, американский военный корабль, вот. Но, по-моему, там не авианосец был. Или авианосец был. Так они уже, не битые, не крашеные, плавала девушка до института 5 километров туда-обратно, пишет слушатель. Авианосец с дыркой в палубе, пишет Илья. Так теперь авианосец не придет близко, пишет дело техники. Был такой, был, да, был авианосец все-таки был. А, ну тогда все. Но там спорили. Там спорили, там говорили, да, нет, может быть. Американцы говорят, не, у нас все в порядке, но на всякий случай его увели. Значит, все-таки авианосец это был. 7373948, алло, здравствуйте. Алло. Алло. Странно, вот звоните, звоните, а что звоните? Вот молчать в трубку, а зачем, какой смысл в этом? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Москва.
Да-да-да, здрасте.
Михаил, Ярослав.
Да-да-да, Михаил. Что-то прерывается звук у вас.
Сейчас хорошо слышно?
Вроде да.
Вчера не смог дозвониться до вас. Вы рассказывали про льготную ипотеку как вариант, да? А я вам хочу сказать или с людьми поделиться. Есть еще программа федеральная. Бесплатный лес. До 150 кубов можно получить от государства на халяву. Представляете?
Серьезно? Я перепроверю.
Да. Единственное, в Московской и Ленинградской области этому закону не подчинены. Я в Владимирской себе выбил делянку 150 кубов. Это первое. Второе, очень порадовали турки вчера, выиграли Австрию. Третье, интервью Карлсона по поводу дебатов Байдена очень зашло. Рекомендую посмотреть. И знаю, что вы любите бодрые песни включать на радио. Послушайте, пожалуйста, вот такую «Дядя Вова, мы с тобой». Дети поют, очень трогает.
А я знаю эту, да, песню слышал, да.
Да. А можно ее, пожалуйста?
Ну, посмотрим по ситуации. Сейчас просто вроде как...
Спасибо.
Да, спасибо, спасибо, Михаил. Про лес. Смотрю, действительно, такие ресурсы, ну, неподдельные нормальные ресурсы. Да, вот даже там. Как получить бесплатную древесину на строительство жилья? Ого. 16-го года, например, это была «Российская газета». Вижу там один из сайтов банков, ну, официальных, да, Совкомбанк, вот что-то. Как бесплатно получить лес от государства? Кому положен бесплатный лес? Квоты для деревянного домостроения. Понятно. Короче, этот вопрос надо, так сказать, изучить. Если кто-то что-то из дерева строить собирается в регионах, то, может быть, удивительным образом окажется, что вам даже могут дать для этого лес. Перевожу только пожертвования на один православный телеканал, а так всю жизнь только с налом, пишет Стиль Тигра. Здрасте, Алексей. Если хуситы жахнут по американцам, то нужно будет какой-нибудь новый проспект назвать проспект хуситов. Вот. Проспект хуситов, это, конечно, да. Вот. А почему не площадь хуситов? Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Марина зовут.
Да, здравствуйте, Марина.
Вот я насчет денег звоню.
А я думал насчет хуситов, ну ладно.
Нет, нет, хуситы меня мало волнуют. Насчет вот наличных и безналичных. Вы знаете, пока еще такая система у нас в стране, вот в магазинах, билетные кассы, там, где вот приходится платить, да, еще не отработано до такой степени, что вот прям все прекрасно работает. Сами понимаете, что интернет у нас иногда дает сбои, и, в общем,
ну, бывают
да. самые такие большие проблемы. Так что вот Now я вам очень советую иметь при себе. И я тоже вот, почти не пользуюсь карточками, всяческими переводами, только наличные. И никогда мне не было проблем с этим. У нас деньги – это очень ходовой товар. Так что вот мой вам совет.
Понял, спасибо, спасибо, спасибо большое. Вот мне говорят, с наличными надо ходить, иначе вообще далеко не уйдешь. О, улыбнись, смешно написал. Американский военный корабль, иди к хуситам. Это, мне кажется, хорошая история. Смешно, это можно было бы и майки какие-то такие напечатать. Это хорошо, это хорошо. Это напрягает с наличными, пишет Андрей. А с наличными другая проблема. На кассе нет сдачи, пишет Елена. Такое ощущение, как будто мы с этой женщиной в разных странах живем. У меня нет налички, практически и нет проблем, пишет Макс Броня. Так я с вами в одной тусовке, Макс, если честно. Какие наличные? Ну, вот я вот сейчас могу попытаться найти наличные у себя в кошельке. Вот я его открываю. Нет. Нет. Может быть, здесь? Нет. Нет. Нигде нет. Нет наличных. Все. Моя наличные нет. Все. Вот такая история. Плыви к хуситам тогда. Американский военный корабль, плыви к хуситам. Нет, нет. Иди к хуситам. Вот так вот. Наличными давно не пользуюсь, пишет Риск. А как же кэшбэк за безнал, пишет Юрий. Проблем с безналом никогда не было, зато всегда проблемы, когда просят наличные, пишет Стерс. У нас интернет лучше всех работает, по оценкам экспертов. Лучше и дешевле, чем в США и так называемой Европе, пишет Виталик. Ну, я в Европе бывал тогда, когда еще можно было там бывать. Ну и мы, мягко говоря, не воевали с Европой. Потому что часто я считаю, что они, во всяком случае, они с нами воюют. Вот, и они мне крайне неприятны из-за этого. Ну, когда я там бывал, я видел, как они отставали от нас в вопросах оплаты цифрой, так скажем. Да, я видел, какой эффект производила оплата часами умными, например. Вот когда часы так вот прислоняешь к терминалу. Некоторые, это в частности во Франции было, по-моему, не вспомню город. Вот, там прямо шоу такое устраивали официанты. Когда говоришь, ну, сейчас я оплачу и подносишь часы, а они ха-ха-ха, мол, давайте уже платите. И вдруг чек из этого терминала, все, и он начинает смотреть этот чек, понимает, что оплата прошла, а ты не доставал карточку, ты прислонил часы. И там, как? Они начинают удивляться, и ты думаешь, о, какое отсталое общество. Цифровизация, конечно, до них туго доходила. Честно, вот так и было. И это было не в одном городе. Вот этот вот шок, когда вдруг ты начинаешь оплачивать часами. Чувствовал себя прямо, знаете, тем человеком, который высадился где-то на необитаемом острове, и какое-то племя вокруг него бегает, он достает зажигалку и становится богом в этот момент, когда вдруг добывает огонь, просто там чиркнув этой зажигалкой. Все, бог абсолютно. И так же и здесь. Просто часы поднес, и все. О, как такое может быть? Представляю, какой бы эффект был, если бы платили, тогда еще просто этого не было, кольцом. Знаете, вот кольцо. Раз, и кольцом оплатил. Кольцо всевластия было бы. Да-да, весь Лондон в кэше. Часами свыше 5 фунтов не оплатить. Объясняют безопасностью, пишет Виталий. Вчера запчасть для машины покупал, оплата только налом, пишет Олег. Ну, это от налогов уходит, понятно. Налы, переводы, вот эти вот все вещи. Это значит, кто-то работает в серую, кто торгует этими запчастями. Когда езжу на дальние расстояния, 10 тысяч наликом практически всегда с собой, пишет Корнуша. Это Дэвид Блейн, это магия, пишет Миша Николаев. Не дождусь, наверное, когда на рынке оплата картой будет, пишет Ольга. В таких трущобах пальца с кольцом можно лишиться. С кольцом вместе пальца, пишет PS. А, да, а потом приходится рисовать картину «Переход Суворова с сантехникой через Альпы», пишет Василий. Да, в этом-то весь и прикол, что я-то видел, как Европа реагировала на технические новшества, которые для нас уже были не новшествами, и как потом та же самая Европа, значит, изображала, сидела и хихикала, что якобы в России нет унитазов, или там Россия, в России не знают, как пользоваться электрочайниками. Вот эти вот персонажи, которые... искренне абсолютно удивлялись тому, что можно что-то оплатить с часов. Это был 2018 год, по-моему, да, это был 2018 год. Вот прям искреннее удивление, вот, вот так вот. И они потом в 2022, значит, то есть через 4 года, начали рассказывать, что Россия делает из стиральных машин ракеты и ворует унитазы, и у них еще это, русские не умеют электрочайниками пользоваться. Вы знаете, у меня есть подозрение, что вот сейчас поедешь в Европу опять с умными часами и так далее, и, допустим, они не будут заблокированы, они будут работать, а у них вся та же самая схема, ничего не изменилось, там все еще можно людей часами удивлять. Есть такое у меня ощущение. Уверен, хуситские специалисты по баллистике и гиперзвуковому сопровождению успешно проверят на прочность американский корабль, пишет Борисыч. А где наш цифровой рубль, пишет Михаил. Ну, это цифровой рубль, так сказать, все готовится ввести в оборот, насколько я понимаю. За 10 дней в Анапе Налик только девочкам на чай оставлял, даже на рынке за абрикосы картой принимают, пишет Костя из Митина. У бедняков всегда немного нала, а миллионера при всех его миллионах может не оказаться 1000 рублей, чтобы заплатить таксисту, пишет «Хочу кушать». На рынке плачу картой, терминалы у многих есть, пишет Евгений. Плачу смартфоном, все банковские дисконтные карты в нем. Как выглядят деньги, уже и не помню. Кошелька нет уже, наверное, лет 7, пишет Денчик. Вот какая, оказывается, интересная тема у нас есть еще. Практически не имею наличных, нет проблем. Даже пучок зелени на стихийном рынке удачников, расчет по карте, пишет баба Оля. А что на рынке, все рынки Москвы с терминалами, алло, пишет Виталий. Но это вот по поводу слушательницы написала, что а на рынке когда карту будут принимать? Так они и принимают карты на рынках, оказывается. Я вот на рынке просто не хожу, я и не знаю, что у них там. Ну вот вы раскрыли глаза. Когда очень просят заплатить наличными, в скобках перевод, при наличии терминала всегда соглашаюсь, если делают скидку больше 5%, пишет Константин. Только нал, только хардкор, я олдскульный, пишет Гусь за Русь. Да, взять резиночку, перетянуть котлетку, да? Ходить с ней, доставать потом вот это все на пальцы. Сколько? Три раза... сдачи себе. Три раза получал кэш в июне на «Газпром» заправке, оплачивал по СПБ, причем моментально 140 рублей с 2000 вообще-то, пишет Михалыч. Так йеменские офицеры образования в наших военных вузах обучение проходят, так что ничего удивительного нет в их успехах, пишет Миша Николаев. Так уже и бомжи не деньги просят, а перевод, пишет Брест. Да-да, подходит, говорит, есть немножко денежек. Ты такой, да, я наличные с собой не вожу. Он говорит, ну, переводиком можно, переводиком можно. Раньше особо передовые ходили с терминалами, а сейчас уже и терминалы не нужны. Они говорят, переводиком, QR-код еще могут предложить как вариант. За последние 7 лет наличные в руках были лишь в зоне СВО, пишет Борисыч. Или карты, или 2% скидки. Ну, то есть минус процент за эквайринг, пишет Егор. У нас в дачном магазине наконец-то с прошлого года стали оплату картой принимать, пишет Андрей. Даже в Хабаровске терминалы на рынке и самокаты есть. Ты интересовался, пишет J23. Да, про самокаты спрашивал, было дело. Вчера дали разницу после перевода налом. Удивился новым 100 рублям. А что, они какие-то новые? 100 рублей, да, иначе... А как выглядит новые 100 рублей? А как выглядит новые 100 рублей? Я, во-первых, сейчас буду вспоминать, как выглядят старые 100 рублей, а теперь еще я должен... Я не видел новые 100 рублей, я вам честно скажу. А. Не, я такие в руках не держал. Слушайте, я такие в руках 100 рублей не держал. Ну, такие интересные, слушай, похожие... Сама графика в некотором смысле похожа, напоминает чем-то евро. Красиво, сделано красиво. Вот. Я не видел их никогда в жизни, если честно. Есть еще 3, 5, 200 рублей, пишет Борисыч. 3 рубля есть? Не, ну, старый я знаю, с Большим театром знаю. Вот, а со Спасской башней первый раз вот вижу. А есть 3 рубля? О, Борис пишет, есть 3 рубля. 3 рубля купюрой? 5 старые у вас. Вот у вас 97-го года, вы мне сейчас фотографируете 5 рублей. Вот. А, вот так все пропустишь, пишет Панк 13. Если использовать только электронный кошелек, не сможешь оценить ценность денег, разлетятся как ветер, а когда есть бюджет, и деньги ощущаются по-другому, пишет Андрей. Ну, понятно, в руках когда они, да? Но я слышал, что в цифровом виде люди легче тратят. Ну, то есть, вот просто там какие-то необдуманные покупки делают и так далее, что когда все-таки деньги это вот бумажки, ты их как-то лучше вроде считаешь. Вот, меньше необдуманных покупок совершаешь. Я об этом слышал. Есть такой разговор. Ну, например, тебе просто у тебя лежит 5000 рублей, тебе жалко их там разбить, эти 5000 рублей, и ты как бы где-то сэкономишь. А когда они в цифровом виде, ты как-то и не ощущаешь этого. И, соответственно, вот эти вот все магазины, интернет, да, в огромном количестве сейчас, и там необдуманные покупки просто купить, купить, купить. Вот мне скинули 200 рублей. Ну, 200 вот я видел, 2000 я тоже видел, а вот 100 рублей не видел, видимо. А еще этот бездушный банкомат выдает деньги без должного уважения, как подачку, пишет Макс Броня. Да, еще командует тобой, заберите карточку, возьмите деньги, так вот. Нагло еще. Были банкоматы, которые, кстати, сначала выдавали деньги, а потом выдавали карточку. И некоторые люди брали деньги брали и уходили, а карточку забывали. Но сейчас вот я смотрю, банкоматы все адекватные. Сначала карточку заберите, и потом только деньги. А, вот. Ну, во всяком случае, те, которые я видел. 3 рубля с 5 перепутал, пишет Борисович. А как выглядят новые 5 рублей? Купюра, новые 5 рублей. Интересно. Боже, что за извращенцы, как 3-рублевые в голове складывают, мы же все бинарны, еще со школы, приучены считать либо двойками, либо десятками, пишет Василий. Но это старые 5-рублевки, а новые? Вот. Может, она 24-го года, а не 23-го? Вот. Фото и цена. Что, цена-то, понятно, цена 5 рублей, 5 рублей. Нет, не видим мы новые. 5 рублей. Была новость, хотят купюру 10 тысяч сделать, кому, зачем, пишет Павлен. Но это вечно предложения какие-то идут от кого-то. Но, по-моему, Центробанк ни разу об этом не говорил. На прошлой неделе видел уличных музыкантов на Пушкинской, никаких шапок, только номер телефона со значком Сбера на табличке, может, и налоги платят, пишет 101 километр. А у нас же была какая-то программа в этом смысле по Москве, чтобы уличные музыканты, они были привлечены конкретно там на определенные точки, и на этих точках работали, и их контролировали в этом смысле. А поэтому они, скорее всего, могут быть оформлены как самозанятые, без приколов, вот реально так. Борисыч, конечно, смуту внес в эфир по полной, пишет Майк. Новые 5-рублевки это как старые, только другая серия. А, там нет нового дизайна. 5-рублевые старые, но ввели в оборот, пишет Антон. Все, я понял, я понял. Новые выглядят как старые, даже год 97-й стоит, пишет перехожий. Возможно, как самозанятый оформленный, сразу налог понятен какой, пишет Дмитрий Братус. Интересно. В разработке Центробанк сейчас купюра. Один. Что, 1 рубль? Купюра? Да ну, нет, такого я не слышал. Я хотел обсудить Екатерину Андрееву, она активно ведет Инстаграм, и она ведь лицо Кремля практически. Я на нее подписана, пишет Наталья. Нет, Екатерина Андреева, при всех там, как угодно к ней относитесь, она, конечно, не лицо Кремля, ни при каких раскладах. Она ведущая, она до сих пор, наверное, ведущая, я не знаю, как бы, если честно, новостей на Первом канале. Вот. Она максимум лицо Первого канала, но уж точно не лицо Кремля. Вот. Это вы не перебарщиваете с этим, не перебарщиваете. Да-да, я раньше не видел 5 рублей, увидел на днях, простите, виноват, пишет Борис. Себе, что ли, оформить самозанятость из флейты и гитары на вольные хлеба, пишет Лис Хитрый. Говорят, ну, я слышал, когда это все оформляли и делали, не про самозанятость, а про артистов. Там еще не каждый может артист выступать. То есть это контролируется городом, насколько я это помню. Вот. Так что просто так с флейтой вы не поиграете. Знаете, не, ну можете поиграть, но, скорее всего, к вам возникнут некоторые вопросы. Там, по-моему, какой-то отбор нужно пройти. Поэтому, собственно, уличные музыканты не так и плохо играют и выступают. Вот если вы их слышали в последнее время, они такие нормальные. Бывает такое, какой-нибудь с колонкой дедушка стоит. У нас вот тут на Новокузнецкой стоял. Ну, он очень плохо пел, очень плохо пел. Но все понимают, что его пение было, оно не ради того, чтобы хорошо петь, а просто вот он такой вид заработка у него, потому что, ну, наверное, там попросить именно вот так вот, это как-то ему не с руки. И поэтому вот он поет, и, соответственно, и всем его поддержать легко. Но пел очень плохо, очень плохо. Голос такой, ну, старческий, дрожащий уже, прям еле-еле-еле-еле, все мимо нот, мне кажется, он никогда и ничего не исполнял в этой жизни, то есть образования, скорее всего, никого не имеет, но это было неважно, это было неважно, это как, знаете, вот там бабушки, торгующие ягодой какой-то, ну, вот никому эта ягода так-то сильно не нужна, вот, но... Люди берут просто поддержать, так скажем, да, человека в преклонном возрасте, которому нужны деньги, но он при этом не хочет просто просить эти деньги, ну, там, милостыню какую-то, еще что-то. А вот он что-то делает, а ты можешь его отблагодарить за это. И многим морально это проще, легче и там, удобнее. Очень плохая музыка, пишет Валентин. Он пел от души, остальное неважно, пишет P.S. Да-да, но это очень тяжело, вот знаете, людям, которые, ну, не то чтобы даже имеют музыкальное образование, а просто имеют хотя бы некое подобие слуха, да, понимание нот, такое, хотя бы даже приблизительное, очень тяжело, пока идешь вот это слушать, очень тяжело, вот, хочется подойти и спросить, дедушка, скажи честно, сколько стоит твое молчание? Сколько стоит твое молчание? А он наверняка на это и рассчитывает, и он, наверное, скажет, сынок, мое молчание стоит очень дорого. Такое, хорошо. Могу ли я купить твое молчание хотя бы на час? Вот. У тебя нет таких денег, сынок. Шагай дальше. Если плохо поет, может, деньги надо из шляпы забирать, пишет Василий. Я тоже пою плохо, но уверен, что лучше всех, пишет Адам. Отбор музыкантов на конкретной точке ведется отдельной структурой мэрии Москвы, пишет Борисыч. Молчание золото, пишет Диляра. Есть еще в электричках музыканты, их к каждому поезду, что ли, приписывать? Не, эти шабашат сами по себе. Я имел в виду тех, которые вот на точках на разных в городе стоят. Вот. А в электричке кого только не встретишь. Я недавно ехал на электричке и удивился, что опять все-таки продолжают существовать люди, продающие какие-то непонятные вещи, они никуда не делись. Но ведь самое смешное не то, что продолжают существовать люди, которые продают непонятные вещи, продолжают существовать люди, которые покупают эти непонятные вещи в электричках. Представляете, они тоже никуда не делись, они среди нас. Уж сколько сказано по этому поводу, но тем не менее, вот выходит человек с чудо-ручкой, и кому-то нужна эта чудо-ручка, и каким-то образом он хочет проверить, а можно ли прочертить этой чудо-ручкой прямую линию от Земли до Луны, понимаете? Вот, ну, от Земли до Луны можно вот какую линию прочертить. Такую ручку, конечно, надо брать срочно. Как же без нее? 9.00 новости. 9 часов 5 минут, среда, июль, день 3. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 28 градусов. Военблогеры сегодня пишут об успехах нашей армии в Нью-Йорке, в Часовом Яре и других. Мы традиционно ждем официальной информации или уже скажем пару добрых слов в поддержку наших бойцов. Василий, мы всегда ждем официальной информации, но пару-тройку и сколько угодно вообще слов хороших в сторону наших бойцов мы можем говорить всегда и говорим всегда, потому что мы ими гордимся, и мы уважаем их очень тяжелый труд. Вот. А что касается информации официальной, ждем. Всегда тоже ждем, без каких-либо вопросов. Уже 30 градусов, пишет Дима. Ну, вот у меня есть данные, вот они вот. Через интернет я их получаю, 28. А в среднем, значит, в тени по Москве. А так, да, у вас машина может показывать и 33, и 34, и сколько угодно. Алексей, а вас узнают в электричке? Если да, то как это происходит? Если ответ вынудит вас говорить неправду, то тогда можно не зачитывать это сообщение. Спасибо, пишет 386. Да почему? Я только правду всегда говорю. Меня никто нигде никогда не узнает. Все. Я инкогнито. Вот. Меня даже, более я вам скажу, на работе не узнают. Я прихожу, меня не узнают постоянно. О, а это ты? Вот так вот. Я не знаю, с чем это связано. Это такое свойство личности, вероятно. Мне очень нравится, когда я подхожу, например, на телеке к экспертам поздороваться. И вижу первые секунды, они не понимают, кто подошел, что здоровается какой-то. Кто это такой? Потом, я говорю, ага. И они такие, богатым будете. Богатым будете. И я говорю, когда? Они говорят, ну, когда-то. Я говорю, ну, когда уже? Я говорю, не первый раз просто мне это говорят. Вот. Так что как-то так. Русская община сцепилась с диаспорой. Ну что же, доигрались с толерантностью уже в ваших же новостях, пишет Егор. Ой, Егор, русская община сцепилась с кем? С диаспорой. Ну, по диаспорам вообще вопрос постоянно поднимается по типу, а что такое диаспора вообще? А что такое диаспора? Кстати, без всяких диаспор, вот есть важная новость, я хотел прочитать у себя в Телеграм, я опубликовал, ну и вот надо в эфире обязательно сказать. Муфтия Дагестана на основании заключения отдела ФЕТФ объявляет о временном запрете ношения никабов. Решение принято, это решение. Никабы запрещаются. Я, кстати, посмотрел вообще, так бы сказать, историю этого вопроса, насколько никаб, это вот такой убор головной, где, ну, как бы все лицо закрыто, и голова, естественно, да, и лицо, и вот это для глаз только прорезь остается, вот, традиционно для разных там арабских стран и так далее, вот, я посмотрел, насколько это вообще традиционно для наших регионов, да, где люди исповедуют ислам, ну, из того, что я выяснил, это абсолютно нетрадиционная одежда для наших регионов, где вот там преимущественно мусульманское население. Я посмотрел традиционную одежду людей, которые там, ну, чеченцев, да, я посмотрел традиционную одежду разных народов Дагестана. Вы знаете, что Дагестан, он многонационален, вот. Нет, никаких никабов традиционно там как бы не существует. Видел еще ситуацию один раз на границе России и Казахстана, когда, значит, проходили контроль, и вот там девушка была в никабе, вот, и был рядом, стоял мужчина, ну, уже такого преклонного возраста, казах, вот, и он очень сильно возмущался по поводу никаба и говорил, что это такое, что за моду взяли, никогда, вот, казахи не носили такой одежды, у нас совершенно другая, значит, одежда традиционная. Я посмотрел, какая там традиционная одежда, ну, в принципе, мне с детства она известна, традиционная одежда у казахов, она, конечно, тоже не подразумевает там ношение никаба. Это такая нетрадиционная для наших широт, ну, вид головного убора такой, нетрадиционный. Но вот почему-то некоторые считают, что это должно стать у нас там традицией или что-то такое, но получается, что это противоречит тем традициям, которые были вот, ну, в разных наших республиках и бывших советских республиках, там, да, и еще во времена Российской империи, еще до времен Российской империи, то есть там даже если люди исповедовали именно ислам, то головные уборы и вообще одежда традиционная у них сугубо отличалась там от тех мусульманских стран, которые там на Ближнем Востоке или еще где-то, ну, она другая просто и все. Отдел ФЕТ в Примуфтияте Дагестана после тщательного анализа шариатских текстов не видит достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. Из соображений безопасности может быть введен локальный запрет на ношение никаба, но он не должен быть продиктован исключительно внешними факторами и носить временный характер, пишет Дровик Сергеевич. Да, это вчерашняя новость. А сегодняшняя новость звучит следующим образом. Еще раз вам прочитаю, Дробик. Муфтия Дагестана на основании заключения отдела ФЕТФ объявляет о временном запрете ношения никабов. Временный запрет. Вот. А там, значит, будут разбираться в этом вопросе. Включила видеовещание. У вас, оказывается, вьющиеся волосы, пишет Диляра. Да, есть такое. Сегодня день независимости Республики Беларусь. Обсудим это сомнительное территориальное образование, как оно откололось от России, кто его создал и для чего, пишет Сева. Сева, интересно то, что вы вроде бы говорите как бы о тех вещах, о которых мы все должны говорить, о том, что мы вообще должны быть едины, конечно. Россия, да, Белоруссия, Украина, это все должна быть одна земля. Но как-то вот этот разговор вы начинаете так, как будто бы есть ощущение, что вы хотите кого-то оскорбить. Зачем? Зачем? Какой смысл в этом? Вот, поэтому, когда говорите «сомнительное территориальное образование», зачем вы так говорите? Не надо так говорить. Вот. А вот говорить о том, что в определенный момент все мы стали праздновать там День независимости или еще что-то в разных постсоветских республиках, и не стали задаваться вопросом о независимости от кого, потом стали задаваться вопросом, от кого же была эта независимость, потом в некоторых республиках, да, например, у нас этот день был переименован, теперь у нас, например, не день там независимости или что-то такое, а у нас он День России, но тем не менее, вот, независимости от кого возникает вопрос и так далее, и так далее, и так далее, ну, независимости от самих себя немножечко, но это общее место, у нас у всех по итогам распада Советского Союза. Я этому не рад абсолютно. Вот. Но и бросать в лицо это нашим братьям там не считаю нужным. Вот. Считаю нужным каким-то образом подталкивать нас всех к объединению, а не к разъединению и порождению дополнительных споров. Какой климат, такая традиционная одежда? Вот эти все никабы таскать у нас так себе удовольствие, а в пустыне без этого никак, пишет Абили Факенфлайв. Один про цифровой рубль пытался бросить на вентилятор, теперь попытка про Белоруссию, пишет СВ. Если вы хотите, чтобы вашу жену не видели, то держите ее дома. Цитата. Духовный лидер мусульман Республики Дагестан, пишет Борисович. Так, никаб носят шииты в исламе в основном, пишет Марат. Ну, мне трудно, я не разбираюсь в этом вопросе глубоко, но я увидел, что идет спор, а насколько традиционен никаб для тех регионов, в которых в последнее время он стал появляться. Я посмотрел, ответ у меня для себя такой. Это не традиционный головной убор для этих регионов. Ну, то есть, например, если взять наш там Северный Кавказ, нетрадиционный. Если взять Казахстан, это, понятно, не часть России, это отдельное государство. Для Казахстана тоже это нетрадиционно, например. Ну и много разных еще есть там регионов, которые можно рассмотреть, понять, какая была традиционная одежда, вот, и почему вдруг кто-то решил, что там традиционная одежда, которая там, ну, где-то в пустынях удобна, да, она будет удобна здесь, вот. Так, стоп, провокация, День независимости Белоруссии никак не связан с распадом СССР, дата посвящена другому, пишет Риборез. Понял, Риборез, давайте тогда проверим эту информацию, все, сейчас сделаем. Может быть, День независимости Белоруссии связан с тем, что была освобождена от нацистов Белоруссия? Сейчас посмотрим. День независимости Белоруссии. Так, секунду. Так, в день освобождения Красной Армии города Минска от германской оккупации 3 июля 1944 года. Вот, предположил я и правильно предположил. Так что вот так. А у нас вот такого дня, получается, нет. Надо подумать над этим. Именно так, освобождение в 44-м году, пишет СВ. Если не традиционный, то откуда взялся и зачем, пишет Панк 13. Если не традиционный, вы имеете в виду головной убор? Ну, как откуда? Вот из тех мест, где этот головной убор традиционный. Вот оттуда он и пришел. Вот. И под таким, скажем, в рамках темы, что это якобы традиционный головной убор для всех мусульман, но, как показывает история, это не так. Вот. Но для тех, кто живет вот действительно там в пустынях, в тяжелых таких условиях, где там и ветер, и пыль, и все такое, постоянно песок, да, зачастую это традиционная одежда. к разговору про никап сразу вспоминается кинофильм «Белое солнце пустыни». Пишет баба Оля. Пустыня ни при чем, это аналог похищения невесты на Кавказе. Были времена, у них воровали, и они их купили, чтобы выбирать не могли, пишет Стариненок. Не понял, если честно, ну ладно, погружусь в этот вопрос отдельно. Спасибо за подсказку. Если это так, то узнаю. Национальные женские одеяния народов России, исповедующих ислам, никабов там не наблюдается, пишет Борисыч. Докатились, а я думал, у нас конституция и светское государство, может, еще начнем анафемы накладывать и индульгенции выписывать, пишет Егор. А Егор, а насколько я понимаю, конституция и светские законы никаким образом не регулируют ношение головных уборов. То есть вы можете ходить в любом головном уборе, насколько я это понимаю, вот и все. То есть Конституции это не запрещено, хоть что носи, как хочешь носи. Есть ли какая-то статья Конституции, которая регулирует ношение головных уборов? Я так понимаю, что такой статьи нет. Можно ли по Конституции у нас запретить людям там скрывать лицо? Нет, у нас там модники всякие разные, либеральные, знаете, носили в свое время, подражая вот пусси вот этих всеми Райт, они носили балаклавы. Ну, прям по улице так и ходили, я встречал людей. Мало было таких, но были. Ну, там какие-то вопросы к ним полиция имела? Да нет, не имела никаких вопросов. Ну, ходили и ходили. Вот, лица закрывали и закрывали. Поэтому тут как бы вопрос такой. Эта конституция, насколько я понимаю, не регулируется. Вот. Потому что вы можете шарфом замотать голову и оставить только там некое расстояние, ну, там, для глаз, чтобы просто ходить и видеть, куда ты идешь. И к вам, в общем-то, никаких претензий не будет. Здесь речь немножко о другом, и, соответственно, регулируется это через другие структуры. Вот. Это, как я понимаю, разговор идет о том, насколько это вообще традиционно, нетрадиционно для представителей определенной религии, да, на территории нашего государства ношение подобных головных уборов. Так вот, если говорить откровенно, то это не традиция этих народов. У них другая одежда, они по-другому выглядят, там девушки по-другому одеваются, женщины по-другому одеваются. Традиционно это иначе выглядит все. Вообще, насколько я понимаю, сама традиция, место женщины там, в семье, да, место женщины в обществе, она даже от самих национальных республик, ну, она разная, даже в соседствующих там республиках, да, это все по-разному, подходы разные, то есть свои традиции, вот вы знаете, у горцев вообще все свои там традиции есть, свои подходы, соответственно, тот ислам, который есть у нас там на Северном Кавказе, и там то, какие подходы есть на Ближнем Востоке или еще где-то, они вот отличаются. И даже когда регионы соседствуют друг с другом, прям рядышком, у них тоже могут традиции отличаться в этом смысле, потому что были свои традиции там местные, да, вот, так скажем, родовые, вот, и традиции, которые связаны с исламом, как вот религии, которую люди приняли в определенный момент. Уже не получается ущемление прав определенной группы граждан, пишет Юрий. Да, это не про ущемление, это про безопасность, это про разговор о том, что есть силы, которые пытаются сейчас Северный Кавказ поджечь, это для кого не секрет, собственно, понимают, да, что на Северный Кавказ сейчас пытаются проникать разные извне силы и разные вещи там постулировать на Северном Кавказе. Задача, в общем-то, вся та же самая, которая была в определенный момент поставлена на всем постсоветском пространстве, там, на Украине и не только, да, то есть задача разжечь социальную, там, неприязнь какую-то, да, задача разжечь противостояние, причем на почве, там, религиозной и так далее, да, национальной, религиозной, поэтому, как я понимаю, вот этому движению извне, которое финансируется вряд ли нашими, да, друзьями, а скорее врагами, и, скорее всего, за этим стоят все те же самые люди, которые радикализировали в определенный момент там Украину или занимались радикализацией в свое время Северного Кавказа. Опять эти же самые люди, опять эти же самые деньги стоят там. И вот в противостоянии им решение этих задач в том числе происходит и через структуры, которые, собственно, отвечают за духовное, нравственное воспитание людей и отвечают за решения, которые принимаются именно в религиозной сфере. Вот, чтобы это не было сделано так, что вроде как государство диктует, и все остальные подчиняются, а чтобы это было показано, что это решение своевременное, правильное, добровольное, и оно отвечает интересам безопасности государства и конкретного региона и людей, живущих в этом регионе. Какой-то там блогер же устроил провокацию недавно на приеме у врача, пишет Сергей. Да-да-да, и его, я насколько понимаю, там проверяют сейчас этого блогера. Вот, да, действительно была провокация, об этом много писали в телеграм-каналах, посвящали этому время. Я прочитал про этого человека, он в определенный момент был, насколько я понимаю, там под следствием в Европе, потом... Как-то его обвиняли в экстремизме, я так понял, там, в Европе. А потом он оказался в России. А в России его ни в каком экстремизме не обвиняли. Ну, и каких-то там, как я понимаю, проверок не проводили. И тут вот выясняется такая история, что он какие-то видео снимает, видео, основанные на провокациях. Вот, и что-то там, какая-то претензия предъявляется врачу. Смысл такой, что врач должен осмотреть пациентку, а пациентка, соответственно, вот в традиционной одежде, а врач, женщина, кстати, не может этого сделать, и поэтому просит снять эту одежду, и вот что-то такое. Вот. То есть, и из этого раздувается скандал огромный, что якобы там врач плохая, и она как-то себя неправильно ведет и не уважает там религию или что-то подобное, хотя ни одной жалобы, да, на врача, на этого, на эту женщину нет вообще, ни со стороны кого-либо вообще. Поговорили, кстати, с женщиной, которую вот в этом ролике была, которую должны были осмотреть, она говорит, а у меня никаких претензий никогда не возникало и так далее. То есть есть ощущение, что специально провокация производилась вот этим человеком, ну и там группой лиц, которые с ним связаны. Жил больше 10 лет и служил на Кавказе, там большинство не считают себя россиянами, даже есть культ непринятия, непринятия российского паспорта, пишет Алексей. Ну, это вы, видимо, как-то связывали с теми людьми, которые себя не считают. Я вот вижу, как люди себя проявляют в зоне проведения специальной военной операции, и я вижу, что они говорят, я слышу, что они говорят. А так, ну... Знаете, у нас много и москвичей не признавали себя русскими, и паспорта рвали, и жгли, и убегали за границу, и чего только не было. И вы это видели, особенно там активно в 2022 году. Помните, сейчас он, правда, по-моему, сидит, этот певец Шарлот. Почему он певец, я не знаю, я ни одной песни его не слышал, но все везде писали, что он певец. Он что-то смотался куда-то за рубеж, там сжег наш паспорт, все это делал на видео, потом зачем-то оказался здесь. Зачем, я не знаю, в чем смысл было его передвижения. Ну и вот теперь он там, по-моему, сидит, если я не ошибаюсь. Одного из руководителей республики, который сказал, что уничтожит врага, попросившую снять никап, не надо проверять, это не угроза врачу, пишет Елена. Елена, вот видите, как вы жестко сейчас уже раздуваете эту тему. Вот. Очень похоже на то, как недавно раздувалась тема с Бастрыкиным, да, Бастрыкин же у нас сказал, там, госдура, и прям все сразу включились, давай раздувать ее. Очень похоже на то, как пытались раздуть тему, связанную с Северным Кавказом, когда вот эти террористы спровоцировали, да, не спровоцировали, а произвели теракт на праздник наш, да, православный, и напали на там синагогу и храм. Я вам о чем и говорю, что есть цель у наших противников дестабилизировать Россию. Дестабилизировать Россию они пробуют разными методами. Вот. Естественно, если есть у нас где-то какие-то недоработки, вот, они будут эти нащупывать слабые места и по этим слабым местам бить. Я уже говорил, что есть несколько способов победить то или иное государство. Да? Первый – военный способ, второй – экономический. Да? То есть разрушение экономики и, соответственно, порождение там, социального бунта внутри страны. И еще одна почва для любого там социального противостояния и так далее, это религиозная тематика, да, и тематика национальная. Собственно, по всем этим четырем направлениям американцы с нами ведут войну. И, естественно, они будут и проплачивать людей, которые будут провоцировать в сфере религии, они будут проплачивать людей, которые будут провоцировать в сфере национального вопроса, они будут проплачивать людей, которые будут провоцировать в военном смысле, ну, там не то, что людей, там аж целые квазигосударственные образования они проплачивают. Вот, и они, естественно, будут нас давить экономическими санкциями. То есть они работают по всем направлениям, по которым они могут работать. И в этом смысле мы должны понимать, почему это происходит, и мы должны понимать, что это будет происходить с их стороны. Вот. И, соответственно, в этой теме, в этих темах очень желательно не стать болванчиком, который играет на стороне врага, сам того не осознавая и вроде бы, да, там, выступая за все хорошее против всего плохого, но, может быть, там, неаккуратными словами и еще чем-то играет на стороне врага. Сейчас очень легко взять и свалиться в такие слова и в такие действия, которые будут на руку именно нашему неприятелю, именно нашему врагу, именно нашему противнику. А противник к этому стремится. Наша задача не допустить этого, а при этом решая проблему. Потому что если не решать проблему, она так или иначе себя проявит. Вот. Соответственно, решения должны быть очень тонкие, очень выверенные и четкие. Они не могут быть огульными, потому что огульные решения приведут ровно к тому результату, к которому хочет привести нас наш враг. В этом нет никаких сомнений. Это касается в этих, да, я имею в виду огульные решения, их нельзя принимать. Это касается и руководителей, это касается и нас с вами, это всех касается. Это касается руководителей республик, это касается руководителей ведомств, это касается всех, вообще абсолютно всех. Мы в этом смысле находимся 100% в одной, как говорят, лодке. Вот мы в 100% в одной лодке, все вместе. Вот, потому что там, думать, что с Соединенным Штатом Америки очень там интересная история Дагестана или отдельно, да, или там отдельно Татарстана, или там еще что-то, это нет. Что они там все очень сильно беспокоятся и заботятся о том, чтобы у нас тут было хорошо, и наше многонациональное там, и многорелигиозное да, вот это вот согласие, оно процветало, да, что они этого хотят, нет, конечно. Они четко понимают, что есть вот точки, в которые надо бить, и они в них бьют. Вот. Единственное, что я, с чем я обращаюсь ко всем нам, к себе в первую очередь, ко всем остальным, в этих темах очень сложно не стать марионеткой. Вот, вот я желаю нам всем быть настолько холодными в этих вопросах и настолько четко все обдумывать, чтобы не стать марионетками, которыми будут управлять извне, играя на наших страстях и противоречиях, которые, безусловно, существуют. Но эти противоречия, их таким образом надо разрешать, чтобы враг этим не мог воспользоваться. Вот. И когда у вас подгорает где-то, вот как говорят в интернете, прям сильно подгорает в секунде, и вы куда-то несетесь, вот, и что-то хотите кому-то сказать, грубо и так далее, вы сначала подумайте и не говорите ничего. Вы сначала поразмыслите. Прикиньте, как правильно сказать, как правильно действовать, а как не надо действовать. Потому что эмоциональные решения очень часто продиктованы волей врага. И в этом его задача. И не забывайте, мы воюем. Мы воюем. Это реально так. У нас война идет с фактически НАТО. Да, они не напрямую с нами воюют, а через прокси там и все время хитрят. Но тем не менее. 9.30 новости. А 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Вот Адам написал по, так скажем, вопросам сложным, как к ним относиться, как их обсуждать. Он говорит, да, но молчание со стороны журналистов тоже может быть медвежьей услугой для врага. Ну, если медвежья услуга для врага, то это хорошо, мы ему оказываем медвежью услугу, да? Адам, здесь дело в чем? Я понимаю, что вы конкретно написали. Вы имеете в виду, если журналисты молчат по какому-то сложному вопросу, то это может быть на руку врагу тоже, да? Вы об этом. Но я еще одну вещь скажу. Все-таки, да, продолжаю вашу мысль. Но иногда некоторым лучше уж молчать. Вот натурально. Я уже сколько раз это видел, когда не все, но некоторые представители да, журналистской среды разгоняют такие истерики по каким-то вопросам. Такие истерики просто. И это было, это связано много с чем было. Я сейчас это перечислять не буду, потому что если я начну сейчас это перечислять, то я прямо начну делать всем больно. Я не хочу делать больно людям. У меня нет такого стремления. Но сколько раз такое было? И это продолжается. То есть, вы знаете, когда говорят, там, журналисты не должны молчать. Журналисты не должны молчать. Но и трепаться тоже не надо. Вот, и в истериках валяться в сложных вопросах не надо. Есть какие-то маловажные вопросы. Ну, хочешь поистерить, ну, выбери эти маловажные вопросы, ну, поистери. Ну, поистери, поваляйся в истерике, да, поспорь там, я не знаю, собери какую-то тусовку под камеры, побейте друг другу морды, что-то подобное, пожалуйста. Кто против шоу? Все за шоу. Но есть важные вопросы, очень сложные вопросы. Вот. Потом вопросы, связанные с религией, да, вопросы, связанные с национальностью. Вы понимаете, что если кто-то говорит грубо, если кто-то оценивает то, что он говорит, да, со всех точек зрения, если он не взвешивает свои слова, это же очень сильно оскорбляет другого человека, в адрес которого он, ну, кто принимает это на свой счет. Это крайне мощно оскорбляет человека. Настолько сильно, что человек может не удержать себя в руках. То есть это очень тонкие вещи. Они потому и такие сложные, потому что они очень тонкие. Очень легко человека обидеть по-настоящему. А там в современном мире, ну, вы знаете, да, особенно в мире интернета, ну, как бы за словами следить, ну, как-то не принято. Ну, вообще не принято. Можно там про кого что угодно говорить, что угодно нести, ты вроде как анонимен, и все, и без разницы. И вот эта анонимная там бывает, да, такая толпа, она начинает толкать какого-то человека там медийного, а скажи вот это, а скажи вот это. Эта анонимная толпа, она может быть проплаченная, между прочим, это может быть вообще боты на зачьи-то деньги существующие, и они толкают какого-то человека медийного, человека там с определенным ресурсом, а ты скажи вот это, а ты сделай вот это. И решение надо принимать, исходя не из того, что на тебя кто-то давит, а решение надо принять верное. Вот. И ни в коем случае, конечно же, невозможно говорить языком интернета, когда ты вот разговариваешь, условно говоря, с трибуны. Невозможно. Если ты будешь это делать, то куда тебя это приведет? Ты пошел, а вы там какая-нибудь шутка, еще что-то, а потом что-то злое, и вот друг друга уже там убивают изо всех сил. В Москве суд приговорил к 13 годам владельцу салона красоты, сбывавшую наркотики в бьюти-боксах, пишет «Хочу кушать». Прекрасно, что приговорили ее, ведь она торговец наркотиками. Так, согласен, Шарли Эбдо таким в пример, кто не следил за словами и резко высказывался, пишет Дмитрий. Да, и помните, да, Шарли Эбдо грубо вели себя по отношению к представителю определенной религии, значит, некоторые, видимо, там, представители других религий воодушевились как-то там, что-то «ха-ха», там еще что-то вместе смеялись, там изо всех сил поддерживали это Шарли Эбдо, а потом оказалось, что Шарли Эбдо всех одинаково поливает грязью. Ну вот, ну такая специальная структура, которая всех поливает грязью, ценность которой заключается, как они считают, да, и как они говорят, заключается в том, что они будут говорить, что хотят, вот полная свобода, вот мы что хотим, то и будем говорить, мы будем там святые для людей вещи просто поливать грязью, а вы не имеете права, потому что самое главное и самое святое, что у нас есть, это право высказываться и свобода, и а-ля вот это вот все в таком духе. То есть, фактически, это вещь, возведенная в абсолют, которая оборачивается своей противоположностью. А мысль какая? Каждый имеет право думать, как он хочет, и действовать, как он хочет, и все свободны, нет никаких проблем, значит, мы все за свободный мир. А фактически получается совершенно иное. Да? Обсудили, США позволяют ВСУ бить американским оружием по России на расстоянии более 100 километров от украинской границы, если россияне попытаются расширить фронт. Помощник госсекретаря США О'Брайен, пишет Дата, слушатель наш. Ну, давайте говорить честно, мы еще пока это не обсудили, но мы скажем, как есть. Американцы не ограничивают никакую Украину ни в чем. Американцы все, что можно поставить Украине, поставили. Украина бьет так далеко, как может. Максимально далеко из того, что она может. Все. Вот эти все рассказы о том, что если русские расширят зону контроля, мы тогда им разрешим еще что-то, это все рассказы для слабо разбирающихся в этом вопросе людей. Это все вранье. Они все разрешают. Нет никаких запретов. Другое дело, что для того, чтобы произвести атаку максимально вглубь, нужно максимально к линии боевого соприкосновения подтянуть технику, которая осуществляется атака. Правильно? А чем ближе ты ее тянешь к линии боевого соприкосновения, тем выше шанс, что ее уничтожат. Поэтому они бьют максимально далеко, настолько, насколько могут. Но при этом делают вид, что они там какие-то невероятные люди доброй воли, и здесь вот мы разрешили, здесь мы запретили, здесь мы еще что-то. Это все чепуха. Даже на это смотреть не нужно. Давайте будем говорить просто и легко, чтобы всем было понятно. Представьте себе, у России не было бы того оружия, которое у нас есть. Представьте себе, санкции западные сработали так, что у нас бы не было промышленности, она бы встала и не прогрессировала вообще никак. Все. Что? Нас бы американцы крепко полюбили. Ну, смотря, конечно, в каком смысле рассматривать слово «полюбили». Ну, полюбили бы, конечно, да. Но не так, как мы себе представляем себе это. Вот. Если нужны примеры того, как работают американцы вот, в военном смысле, ну, возьмите разные регионы и посмотрите, где были войны и где есть война. Когда американцы чувствуют, что оппонент не может отвечать, или, ну, там, оппонент сильно слабее, они действуют максимально из того, что они могут. Вот. И здесь они действуют максимально. Другое дело, что мы очень серьезный оппонент, который просто так не дает осуществлять желаемое американцам. Такие заявления, похоже, предназначены для Запада. Нам и так все понятно уже давно, пишет Вит. Конечно, они нас хотят убить. Вот очень простая вещь. Они нас хотят убить. Они хотят убить нас разными методами. Экономическим методом, чтобы нам есть было нечего. Они хотят нас убить военными методами. Они хотят обстреливать нас так далеко, как они могут обстреливать. Они делают все для того, чтобы их беспилотники, ракеты летели максимально далеко. Они этого хотят. И они все для этого делают. Они хотят поджечь Северный Кавказ, чтобы мы, люди, живущие на Северном Кавказе, получили войну. Они хотят, чтобы Грузия была вторым фронтом, чтобы она поджигала на границах с Россией, что ускорило бы, как они считают, процессы, которые они наметили там на Северном Кавказе, да? Упростили бы им работу в этом смысле. Они всего этого хотят. И они к этому стремятся. И не надо думать, что они к этому не стремятся. Они специально бьют по нашей церкви. Обязательно специально бьют по нашей церкви. Их наемники, да, ну, так скажем, вербованные ими террористы, в том числе и в Дагестане, специально были направлены именно в церковь и синагогу. Специально. Вне всяких сомнений. Именно так они и действуют. Это их задача. Они за это будут платить большие деньги. И платят большие деньги. Вот. Потому что в итоге куш они видят в чем? Разорванная в клочья Россия и все ресурсы, которые бы не были, где бы они ни были, вообще без разницы. В Дагестане, в Архангельске, не знаю, где-то на Дальнем Востоке, в Санкт-Петербурге, все эти ресурсы им принадлежали. Все. Весь разговор. Ну, уже давно они эти свои планы опубличили. По разделению России. Россия слишком большая, у нее слишком немного населения для такого большого пространства, для таких ресурсов. Эти ресурсы не принадлежат России, они принадлежат всему миру. Мы все знаем уже. Все уже давно понятно. И, соответственно, когда через вот эти заявления, их разговоры, их стратегию смотришь на происходящее, все сразу понимаешь, что за проблемы происходят там, да, на Северном Кавказе, о которых мы поговорили. Что за проблемы произошли с Украиной в определенные моменты происходит, что за беда такая? Что они мутят воду в Белоруссии и мутили до этого? Что они хотят от Казахстана? И чего они там воду мутили и мутят? Все ясно, все становится кристально чисто понятно, вне всяких сомнений. Вот так. Давайте говорить прямо, им нужна эта территория подконтрольная или пустая, пишет Ники. Ну, да, да. Причем желательно без возможности восстановления в прежних границах. То есть разбить и уже без возможности восстановления в прежних границах. И они будут вам рассказывать про то, что русские хотят восстановить Советский Союз, или еще какую-нибудь чепуху они вам будут рассказывать. Вот. А то, что они восстановили Третий Рейх, фактически, в границах НАТО, это они вам рассказывать не будут. Зачем это им рассказывать? Это они не будут рассказывать. Варламова Кучеряву по помойкам лазить заставляют, пишет Александр. Ну, да. Так, давайте... просто иногда хотелось бы на важные вещи обратить внимание, а сообщения игнорируют. Да, я понимаю, у нас работают в разных сферах свои аналитические центры, но иногда лица к лицу лица не увидать. Это как у По, у которого герой секретные письма оставлял в открытых местах, а преступник был уверен, что они должны быть спрятаны где-то очень глубоко, пишет Адам. Самое главное, сильная Россия для них боль, конкурент, угроза, враг, пишет Ники. Ну, естественно. Потому что они прекрасно себе понимают, что у нас действительно много ресурсов. Реально много ресурсов. От этих ресурсов зависит возможность развивать или не развивать промышленность европейскую. Рассказы о том, что Европа без российских ресурсов может сама, чепуха. Нет, не может. И вот вся промышленность их сейчас это показывает и доказывает, что Европа без российских дешевых ресурсов не может. А это значит, что в перспективе, если мы говорим о том, что мы-то разворачиваемся на восток, а мы разворачиваемся на восток, вся эта Европа, она умрет. Ну, как вот ее величие, так скажем, да, европейское, оно просто постепенно сойдет на нет. С какой скоростью это будет происходить, это вопрос. Но без ресурсной базы ты ничего не сделаешь, это невозможно. Ну, невозможно без дешевых ресурсов сделать конкурентную продукцию на рынке. Невозможно, все. Ну, как ты это сделаешь? Ну, если у тебя дорого само сырье стоит, как ты сделаешь дешевое из этого сырья? Никак ты не сделаешь. Кому-то это дешево идет, а кому-то это дорого идет. Тому, кому это задешево продается, да, так скажем, ему же легче создать что-то конкурентное на рынке с точки зрения цены, чем тому, кому это втридорого идет. Все. Мы могли бы озолотиться от дружбы с нами, так и было бы, пишет Михаил. Так они чувствовали себя прекрасно, и промышленность, вот та же самая немецкая, чувствовала себя прекрасно. Почему? И все уже об этом сказали, вслух тоже проговорили. Дешевые энергетические ресурсы из России. Россия больше не захотела быть сильным большим государством, да, в результате там распада Советского Союза, все захотели просто, ну, давайте заработаем уже, давайте просто жить и все. Уже согласимся с тем, что нам предлагает этот Запад, все, мы в холодной войне проиграли, какие предложения? Давайте, мы говорим, мы вступим в НАТО, они нам говорят, нет, в НАТО мы вас не возьмем. Мы говорим, ну, давайте безвизовое пространство, они говорят, нет, безвизовое пространство с вами никак нельзя. Мы говорим, ну, давайте то, пятое, десятое, они говорят, нет. No. А ресурсы дешевые давайте. Дальше стал вопрос о расширении НАТО на восток. Американцы говорят, ну, надо идти. Европейцы говорят, ну, как идти, вот, ну, типа, мы не очень-то хотим. Они говорят, ну, надо, нам надо. Начинают, ну, продолжили свое расширение, заговорили про ядерное оружие для Украины. Ну, вот это все в таком духе. Ну, и что? Ну, вот к чему пришли, к тому и пришли. А чего удивительного, что они восстановили Рейх на Украине? Сколько нацистов вдруг спаслось в США? Кто возглавлял НАТО в самом начале, пишет Алекс Поляков. Ой, Алекс Поляков, а кто амнистировал бандеровцев? Вот такой вам вопрос, без всяких американцев. Кто амнистировал бандеровцев? Ну вот. Как так получилось, что у нас берешь год 54-й, 55-й, 56-й, и получается, отдали Крым, отпустили бандеровцев, развенчали культ личности Сталина. По-моему, это за 3 года произошло все. Да? Я могу чуть-чуть ошибиться в датах, но, по-моему, это прям один, второй и третий год. Просто вот отдаем Крым, амнистируем бандеровцев и на всякий случай развенчали культ личности Сталина. То есть сказали, что все, что мы делали до этого, это все отстой. Все, мы свой новый мир будем строить. Ну, замечательно. С бандеровцами на воле. А потом удивляемся, как вот оказывается, у какого-нибудь там первого президента Украины отец был бандеровец, а он к нему в лес ходил, носил ему там что-то, какое-то продовольствие. Как же такое могло быть? Да вот так это могло быть. Прикиньте. Не мы продавали, а руководство. Многие и сейчас у руля, пишет Алекс. Ну, как сказать? Все-таки, наверное, речь идет о той элите советской еще, которая сейчас, конечно, уже не у руля давно. Опасность налицо. Где подготовка формирования резервных дивизий? Или однозначно ядерный ответ, пишет Код Z. Ну, судя по тому, что говорят, резервы формируются у нас. Судя по тому, что говорят. Передайте слова поддержки и сил нашей Анне. Мы о ней помним, и нам на нее ее не хватает, ее звонков в эфир. Возможно, ей сейчас тяжело говорить, но наверняка она слушает, говорит Москва. Пишет дата. Передаю. На Хрущева влияла его жена, русинка, которая жила в Австро-Венгерской империи, пишет Зурита. Я не знаю, кто влиял на Хрущева. Может быть, и жена. Может быть, это совпадение, и кто-то говорит, что он был дурной просто, и какое-то у него было сельское сознание. Но ты берешь и смотришь, и 3 года подряд ты видишь решение. Отдать Крым, отпустить бандеровцев, развенчать культ личности Сталина. Я не то чтобы за то, что культ личности Сталина – это очень хорошо. Я вообще против культа каких-либо личностей. Да? Не надейтесь и на князи человеческие. Но дело-то не в этом. Дело в том, что с развенчанием культа личности Сталина развенчалось еще много чего всякого разного, связанного с нашей страной, было развенчано. Вот. Так у нас до сих пор 90% вожаков партии в Думе выходцы из 90-х, каждый из них... Алексей, вы не можете понять, что ли, о чем я говорю? Я вам говорю о тех людях, которые были у руля в Советском Союзе. 60-е, 70-е, 80-е. Вы мне рассказываете про выходцев из 90-х. Выходцы из 90-х – это уже те люди, которые окрепли как раз в 90-е. То есть они могли воспользоваться плодами, но они вряд ли могли создать эту ситуацию. То поколение, которое создало эту ситуацию, его уже нет. Ну, фактически, его нет. Я вам говорю про Хрущева, я вам говорю про 50-е годы, про странные решения, череда вот странных решений после смерти Сталина, да, 53-й год, умирает Сталин, и 54-й, 55-й, 56-й странные решения разные у Хрущева, разные. Я вам об этом говорю, а вы мне начинаете рассказывать про 90-е. 90-е – это итог. Итог того, что происходило, да, в 60-е, того, что происходило в 70-е, 80-е. 90-е – это итог. Это уже распад, все. Ку-ку, уже назад не вернуть, уже все развалилось. А я вам говорю про те времена, когда Советский Союз был в силе, и Советский Союз мог бы принимать какие-то решения, которые были бы правильные, но Советский Союз по какой-то причине принимал неправильные решения. И в результате этих неправильных решений пришел к тому, что распался. Ну, был уничтожен или распался, как хотите, так и назовите. И когда мы опять начинаем наталкиваться на вот эту историю, это была такая элита... Я с вами согласен, была такая элита. Но у меня один вопрос возникает. Это что за система отбора элит была в Советском Союзе? И насколько же она была, ну, прямо скажем, кривая, если элитами стали предатели? Это как так может быть? И скажите, как можно было отпустить бандеровцев на волю? Это первое. И мало того, что их отпустить на волю, еще их и реабилитировать и разрешить им занимать посты определенные, административные, без запрета. И без конфискации имущества. Как такое может быть? Вот, Сталин умер, 2 года прошло, и это происходит. Как такое может быть? Вот объясните мне кто-нибудь. Как? Ну, просто когда это берешь и начинаешь читать, ты думаешь, чего? Думаешь, что, как это такое? В смысле? В смысле бандеровцев отпустили? В смысле? Не знаете? Вот посмотрите. Хрущев был троцкист, приспособленец и волюнтарист, пишет перехожий. Может быть, он был... приспособленец, может быть, он был волюнтарист, может быть, он был троцкист. Ну, говорят, что был троцкист. Но у меня-то вопрос немножко другой. Что за система такая была передачи власти в Советском Союзе, и как она так странно работала, и что такая была за система воспитания элит, что при этой системе воспитания элит сами эти элиты, как вы говорите, слили государство. Огромное, огромное государство. По некоторым позициям первое в мире, по некоторым второе. Просто в трубу. Фу-фу-фу. Как это возможно было? И ведь история эта началась не в 90-е, и даже не в 80-е, получается. Ну как так? Вот вопрос, вот вопрос. Вот и кто бы ответил на этот вопрос? И все обычно говорят, и я обычно говорю, да просто Крым так удобнее было административно вот отдать Украине и так далее. Да? Это было административно удобно, ведь союз нерушимый. Ну, а потом ты смотришь вот эту вот череду решений Хрущева, прям череда, год за годом, И думаешь, а это точно случайное совпадение? Это точно просто потому, что было удобно? Может, какая-то другая цель была? Может, какие-то другие идеи были? Может быть, речь шла о том, что когда их реабилитировали, так еще реабилитировали настолько, я имею в виду бандеровцев, их отпустили без конфискации, да и с возможностью занимать должности, они просто решили совершить революцию, так скажем, да, в своих интересах уже изнутри? Может быть, у них такое решение было? А, хорошо, мы рассядемся по кабинетам, будем саботировать определенные решения. Пройдет 10, 20, 30 лет, и мы все равно добьемся результата, и Советский Союз развалится. И развалился же. Может, это был результат? Может быть, это был результат осознанных действий Хрущева еще тогда, сразу после смерти Сталина, который и привел к тому, к чему привел? Или это был результат неосознанных действий Хрущева и осознанного окружения Хрущева, может быть, так? А что же это за окружение было, и как оно формировалось? И что же это за кризис такой власти произошел, что такие люди были в окружении? Как так могло произойти? Непонятно. Менялись ценности, артисты стали ценнее трудяг из колхозов и работники, и работников заводов, пишет Алексей. Алексей, чтобы тусоваться красиво, по-большому жила нормальная только номенклатура, по большому счету, видимо, жила нормально только номенклатура. Остальные стояли в очередях и пахали, как папы Карла, пишет Светлана. Светлана, ведь если номенклатура жила нормально, то зачем же ей было что-то менять? Она же уже жила нормально. Понимаете? И как жизнь Хрущева в лучшую сторону изменилась от того, что он реабилитировал бандеровцев, отпустил их всех? Вот скажите, как она изменилась в лучшую сторону? Запад стал больше любить Хрущева или что? Странно. Гуманные люди же, бандеровцы к 55-му по 10 лет отбыли, пишет Алексей. Ну кто как, кто по 10, а кто и не по 10, кого и ловили потом уже, после войны, и достаточно долго. Здравствуйте, а что будет с теперешними бандеровцами, пишет Сергей. Так вот в этом-то и вопрос. В этом-то и вопрос. Потому что некоторые говорят, надо как в Советском Союзе сейчас всыпать этим бандеровцам. И дальше говорят, американцы их у себя сохранили и потом назад прислали. А потом просто смотришь решение Хрущева, и оказывается, что не только американцы у себя их сохранили и прислали. А оказывается, мы их через 10 лет после войны реабилитировали. Здрасте. Так без еще и поражения в правах, то есть можно занимать административные должности. Это как вообще? Это как? Ну, они и заняли. Вот и все. И мы удивляемся теперь, а как же такое, откуда же взялись бандеровцы? Что ж такое? Ну, действительно, откуда они взялись? Оттуда они взялись. Может, и лучше было бы, если бы Берия Хрущева тогда переиграл, пишет Строгинский. Не знаю, может быть. История не терпит сослагательного наклонения. Что будет? Отправят в Турцию отдыхать и потом обратно на фронт, как азовцев, пишет Юрий. Кстати, те, которые распиаренные азовцы, что-то они как-то не на фронте, я их не вижу. Азов – террористическая организация. Что-то их не видно. Все эти редисы, колыны, волыны, куда они пропали все? Что-то они как-то с горизонтов исчезли. Все по классике, не можешь победить, возглавь, пишет Дмитрий. Ну, что-то, видимо, не возглавили, да? В общем, видите, какой сложный вопрос тоже, еще один. И вроде бы казалось, все сказано, и вроде бы казалось, все знают, а потом раз и думаешь, а может быть, мы что-то неправильно понимаем, а может быть, мы что-то не знаем, а может быть, посмотреть на эту историю под каким-то другим углом и выяснится что-то, что нам было раньше недоступно и непонятно. Ладно, всем большое спасибо, до встречи завтра, и да пребудет с вами сила.